Здравствуйте тем, кто только что присоединился к Аюрведа Радио с целью послушать прямой эфир с Дмитрием Высоцким и, может быть, даже задать свой вопрос, который давно не дает покоя. Меня зовут Олеся, и сегодня на протяжении часа я буду заниматься тем, что передавать все ваши вопросы Дмитрию Высоцкому, которому прямо сейчас попытаюсь дозвониться. Пока я к нему дозваниваюсь, скажу вам, что вы можете задавать свои вопросы, присылать их к нам на e-mail radio@tursunov.ru или же к нам по скайпу, имя в скайпе Аюрведа Радио. Прямо сейчас будем надеяться, что аппаратура нас не подведет, и мы для начала попытаемся поздороваться с Дмитрием. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Отлично, вот вы уже в эфире. Вам меня хорошо слышно?
Хорошо, да, спасибо большое.
Все, прекрасно. Дмитрий, давайте начнем с того, что напомним нашим радиослушателям, что уже были раньше у вас эфиры на Аюрведа Радио, их вела Наташа. Правильно я говорю? Было такое?
Да, Наташа, Соня была, да.
Угу. Как давно это было? Помните?
Это было уже очень давно, да, это очень уже, наверное, давно. Больше года назад, может, полтора, может, и два даже.
Угу. И на какие темы больше всего были вопросы от радиослушателей? Что их больше всего
волновало? В основном
волновало?
Это были вопросы взаимоотношений.
Угу.
И в семье, и какие-то еще взаимоотношения с родителями, например, там, или на работе взаимоотношения. Также были вопросы по духовной практике. Вот, как развить все качества личностные. Вот, об этом мы говорили.
Угу. Ну, а на сегодняшний, на этот момент, на сегодняшний день к нам пришли уже тоже вопросы, которые я спешу вам зачитывать. И начнем мы с первого вопроса, который нам пришел на электронный ящик radio@tursunov.ru. Добрый вечер, у меня вопрос, как девушке развивать качество разумности в себе и как обрести мудрость, или она приходит с опытом? Вот такой вопрос.
Да, девушка задала вопрос и тут же на него ответила. Действительно.
Интуиция.
Действительно, мудрость приходит с опытом, естественно. Мудрость – это реализованное знание, другими словами. То есть разум, конечно, необходимо развивать и... Как описывается в Ведах, это единственный способ развития разума – это слушать разумных людей. То есть необходимо просто слушать разумных людей.
Угу.
Вот. И потому что разум развивается только через слух, через звук, через слушание. Также можно слушать мантры какие-то или самому воспевать какие-то мантры. Также можно слушать какие-то лекции. Можно слушать музыку духовную. Это все развивает разум. Вот. А мудрость, она приходит с опытом, потому что если есть какой-то разум, есть у нас какое-то знание, то это знание необходимо реализовать на практике. Иначе не получится, вы не поймете это знание глубоко, оно нереализованное знание, оно так останется теоретическим просто. То есть это практика. И когда у вас появится уже теоретическое, практическое знание, в этом случае это и есть мудрость, появится мудрость.
Да, вот здесь вопрос, как девушке развивать свои качества разумности в себе. Есть ли какие-то отличия в том, как должен развивать свой разум мужчина и как девушка должна действовать?
Ну, принципиального различия нету. Для девушки рекомендация слушать своего мужа, потому что слушать своего мужа для девушки – это большая аскеза. Очень сложно девушке слушать мужа своего или своего там отца, либо своего брата, может быть. Сейчас современные девушки не такие эмансипированные, тяжело кого-то слушать вообще, в принципе, особенно близких вот этих мужчин. Вот. Они кажутся какими-то неразумными, какие-то глупые предложения, они соображают медленней, вот, мужчины, и очень сложно слушать, прислушиваться к их словам. Вот. Но девушке необходимо это делать, научиться слушать. Вот. И одна из таких рекомендаций важных – никогда не давать непрошенных советов мужчине. Вот, это вот они взаимосвязаны, эти вещи. То есть нужно, необходимо научиться просто слушать. Также очень здесь хороший момент есть, интересный. Дело в том, что человек, умеющий слушать, он также обзаводится друзьями. Он приобретает какую-то известность и положение в обществе. Потому что люди, которые умеют других слушать, их уважают. Их почитают. Вот, и везде продвигают, с ними дружат, ну и так далее. Вы знаете эти известные истории, когда человек просто, даже не участвуя в разговоре, о нем такая слава шла. Слава шла, что он такой потрясающий собеседник. Вот. Ну, просто нужно, должно быть слушание внимательное, мы должны внимательно слушать, какое должно быть сострадание, соучастие к этой беседе. Вот. И в то же время нужно побольше молчать, стараться поменьше говорить, пока тебя не, особенно когда тебя не спрашивают, лучше молчать.
А если вот, вот девушка, если считает, что ее муж говорит, ну, неправильные совершенно вещи, она с этим не согласна, что делать? И она вроде бы и любя, хочет его как бы на истинный путь наставить, все-таки как ей поступать в этом случае?
Здесь два всего таких как бы варианта могут быть у нее. Первый вариант, конечно, она может, конечно, мужу подсказать, но для этого она должна, во-первых, правильную позицию избрать. То есть правильные слова подобрать, то есть она должна все равно как младше обращаться. Муж является, даже психологически он является старшим для женщины. Если вы будете как старше ему какие-то вещи говорить, то он просто не воспримет их. Нужно научиться говорить как младшая. Вот, это очень, то есть нужно выражаться очень деликатно. Деликатно, то есть деликатность должна быть. Вот. Второй момент, если даже муж что-то неправильно говорит, какие-то вещи неправильные говорит, или делает, собирается сделать что-то неправильно, то, в принципе, можно ему подсказать, конечно, но если он принимает какое-то решение, не нужно препятствовать этому, потому что если мужчина не ошибается, то он не научится никогда правильно делать, поступать. То есть для мужчины это очень важно, пройти, получить квалификацию в тех или иных вопросах. Современная проблема современных мужчин в том, что они не умеют, то есть не было у них квалификации достаточной. Поэтому женщины над ними главенствуют, женщины, может быть, даже это неуважение некоторое к мужчинам испытывают. Это только по одной причине, что не было возможности проявить себя в чем-то. Если женщина хочет сделать благо самой себе и своему мужу, она должна позволять ему совершать какие-то ошибки, чтобы он мог, совершая эти ошибки, практиковаться, изучать. Вот, он быстро обучится, вот, и достигнет какого-то уже совершенства, и вы увидите, что он вас перегнал давно уже.
Дать ему вот свободу выбора, да?
Да, необходимо, да. Можно, конечно, подсказывать, но навязывать не нужно свое мнение никогда. Ни в коем случае. Очень деликатно нужно говорить.
Хорошо. Ну, я сделала вывод, что краткий ответ на вопрос, как развить в себе качество разумности, это в первую очередь слушать. Правильно?
Обязательно, конечно.
Научиться слушать.
Вот, потому что мы получаем знания только при помощи смирения. Смирение, оно проявляется через слушание. То есть человек, который не обладает этим качеством смирения, он вообще слушать никого не может. Вы вот, может быть, обращали внимание, что такие люди существуют вокруг нас, да, которые не могут вообще никого слушать. Они, для них это такая большая аскеза, даже не аскеза, он даже не может терпеть даже какие-то два слова, которые вы говорите ему в ответ. Он перебивает вас постоянно, начинает какие-то свои комментарии давать. То есть для него настолько важно говорить самому, вот, и слушать самого себя, что в окружающих людей он вообще не слышит. С ним очень сложно разговаривать, вот, очень сложно строить какие-то отношения с этим человеком. Вот, и беседа получается крайне неприятная. Не упадать в такую ситуацию, да, не нужно упадать в такую ситуацию.
Угу. Я слышала такую историю, когда один человек стал свидетелем такой ситуации, когда две женщины разговаривали, так называемый разговор у них был, они просто одновременно говорили, каждая о своем. И для них именно главное было высказать свои проблемы, но не слушали друг друга. Вот так иногда случается.
Ну, это им повезло просто крупно друг друга найти. Вот поэтому вот у них все благополучно оказалось. Но, в принципе, вот такие люди, которые не могут слушать, их очень крайне сложно с ними общаться. Очень крайне сложно. Очень неприятное общение такое. Оно вызывает негативный такой осадок оставляет.
Я думаю, многие с этим согласятся. Ну, а мы не будем долго задерживаться на одном вопросе, потому что к нам продолжают поступать все новые и новые. И следующие вопросы от Любови. Здравствуйте, Олеся и Дмитрий. У меня три вопроса. Мы начнем с первого. Итак, как научиться так служить мужу, чтобы он был счастлив, но в то же время его не испортить, не превратить в большого ребенка? Давайте пока с этого вопроса начнем. То есть как для не мужчины, разбаловать, я так понимаю.
Да, для мужчины главное – это ответственность в семье. То есть он должен принимать на себя ответственность. Вот. Дело в том, что психологически, если женщина берет на себя ответственность какую-то, да, в семье, то есть она берет на себя, перетягивает эту ответственность на себя, то есть она все решает, за все отвечает, а муж просто как бы следует ее указаниям. В этом случае мужчина, во-первых, она разочаровывается в том мужчине, то есть она разрушает отношения с этим мужчиной, вот, и также он просто-напросто деградирует, то есть он не может взять на себя ответственность. Мужчина, по большому счету, он не хочет брать на себя ответственность. Но необходимо дать ему возможность брать на себя эту ответственность. То есть, если мужчина взял на себя ее, нужно давать ему, пожалуйста, реши этот вопрос, пожалуйста, сделай это, пожалуйста, сходи, как бы вот...
Создавать такую ситуацию, да?
Мы на тебя надеемся, да? Да, мы на тебя надеемся. Ты у меня умный, ты у меня решишь все.
Ага, вот, это вот уже вдохновлять его, получается.
Вдохновлять чем? Необходимо мужчину, чтобы он брал на себя ответственность. Угу. Вот, и когда мужчина себя берет ответственность, вы увидите, что он научится брать эту ответственность на себя, вот, научится делать очень хорошо все, и вы будете гордиться этим мужем своим, вы будете удивляться тому, как он это делает удивительным образом, потому что мужчины лучше получается у женщины решать проблемы, чем у женщины. Ну, вот, потому что заложена у него природа, если он умеет это делать, у него очень хорошо получается это. Он догонит вас и обгонит, мужчина, в этом случае. Угу. Вот. Если вы даете ему эту возможность, то в этом случае мужчина может реализоваться. Часто бывает так, что, например, дома мама, называется такое понятие, маминкин сынок, например. Да?
Да, да.
Это когда такое. Мама не давала своему сыну решать никакие проблемы. То есть она за него все решала. Ну, по тем или иным причинам бывает, случается такая беда с мужчиной. Вот. Но в то же время он может быть прекрасным человеком, например, вырасти. Вот. И вот найти себе хорошую жену, например. Но проблема все равно возникнет в семье. Из-за этого, что он был маминкин сынок, потому что женщина за него решала все проблемы.
То есть ему просто вот, не нужно было напрягаться, и не было необходимости брать на себя какую-то ответственность,
да,
решать
проблемы. Да, не было никакой необходимости.
Поэтому он даже не умеет этого пока делать, я так понимаю.
Он не умеет, поэтому нужно научить его, дать вдохновить его, и нужен, он, может быть, неправильно где-то принимает ответственность, какие-то делает вещи, какие-то неправильные, но он научится. Он научится, в конце концов, сделать все правильно. Вот, и тогда вот этот называется какой-то процесс воспитания такой некоторый.
Просто немножко быть. Потерпеть нужно жене, скорее всего.
Потерпеть. Это я понимаю, что для женщины это катастрофически тяжело терпеть. Угу. Но если она хочет счастья семейного в будущем, это нужно сделать. Перетерпеть этот момент. Обязательно. Угу. Иначе будут проблемы.
Да, хорошо. Спасибо за этот ответ. Следующий вопрос у нас тоже от Любови. Муж хочет, чтобы я была все время с ним, но мне надо по дому, к примеру, много чего сделать. Как быть в этом случае? Говорить, чтобы подождал или оставить дела на потом? В таком случае завтра он будет ворчать, что что-то не сделано. Как быть в такой ситуации?
Ну, судя по вопросу, похоже, мужчина просто ему заняться нечем дома.
Ага.
Вот. Ну, похоже на то, потому что, видите, он пытается как-то привлечь внимание жены своей. Хочет, чтобы ее, как она была рядышком постоянно с ним, никуда от него не отходила. Но это я понимаю, что держаться за юбку, это тоже есть такое выражение, понимаете, когда мужчина держится за юбку. Вот он как бы рос маленьким, держался за юбку, он вырастает и также держится за юбку, только уже жены своей.
Mm-hmm.
Вот. Но это не для мужчины это крайне нехорошо. Мужчина не должен быть привязан к жене, это его обязанность, в обязанностях написано. О том, что мужчина не должен чрезмерно привязываться к своей жене. Его задача необходимо решать вовне семьи. Он должен работать, он должен реализовываться как личность. Он должен иметь цель, мужчина. И с точки зрения вот всех этих вещей, реализовывать себя.
Как жена вот, в этом случае?
Он не должен
случае...
быть привязан к жене, а женщина должна сама подходить к нему. Когда у нее есть время, когда она хочет, подходит к нему сама, лично. Такое, у нее должно быть желание, что я хочу к своему мужу подойти, просто прижаться к нему. Но он всегда занят, сосредоточен на каких-то целях на своих. Он может отдохнуть какое-то время. Вот, но в то же время он мужчина самодостаточен, как в этом смысле.
А если вот муж обижается, вот у жены много дел, а ему хочется, чтобы она с ним была, что жене сделать? Найти ему занятие какое-то мужское? Или как вот в данном случае?
Нет, найти не нужно вдохновлять мужчину, становиться мужчиной. Нужно, единственное, что можно сделать, это вдохновлять его. Найти за него ничего невозможно, он так и не будет. Как же он должен найти сам себя реализовать. Например, если даже мой сын мне говорит, пап, помоги мне выбрать профессию какую-то, да, как я ему могу помочь выбрать профессию? Я же не знаю какие-то его желания, пожелания. Даже, может быть, если я знаю какую-то варну его, к какой варне он относится, то даже в каждой варне существует целое море профессий различных.
Напомните нашим радиослушателям, что такое варна. Вдруг не все об этом знают.
Существует 4 варны, на которые делятся общества психологические. Вот, мы рождаемся уже в этой варне, вот, и мы должны реализоваться в этой варне. Варна – это вот есть ученые, есть руководители, есть бизнесмены, есть рабочие. Вот 4 варны различные. Если человек, например, родился в какой-то варне, например, не знаю, бизнесмен, то он должен реализовать себя как бизнесмен. Коммуникации, там, у него хорошо получается с коммуникациями и так далее. То есть он должен понять, какая у него природа. Это называется наука самоосознания. То есть для того, чтобы быть счастливым, необходимо понять, каков этот мир, каков я, и как мне с этим миром взаимодействовать, чтобы была гармония. Вот. И вот эта наука самопознания, самоосознание наука, это очень важная наука для того, чтобы вы стали на путь счастья. Необходимо понять, кто ты такой есть, свою изначальную природу, необходимо понять свою варну, необходимо понять какие-то свои, свой потенциал какой-то внутренний. Потому что забота о доме, о детях, это же женская природа. Она тут реализуется в этом во всем. Служение мужу своему. Она реализуется, женщина, в этих вещах всех. Муж реализуется во внешней деятельности. То есть для него это более важное должно быть. Он не должен держаться за женскую юбку, ни в коем случае, потому что женщина не будет такого мужчину уважать. Поэтому женщина должна мягко очень вдохновлять его. Ты у меня такой умный, ты давай вот, может быть, там... Вот, например, такой пример мы приводили, кстати говоря, уже неоднократно, интересные. Например, мы читаем какие-то священные писания, например, или какие-то там философские книги. Вот. И женщина обычно занимается этими вещами, ну, как бы... начинает этими вещами заниматься раньше, чем муж, например.
Более охотно это делает.
Более охотно занимаются, да. Она говорит, ты знаешь, я такая глупая женщина, я не понимаю, что тут написано. Пожалуйста, объясни мне, что здесь написано. Для того, чтобы мужчине объяснить, что здесь написано, ему нужно как минимум прочитать это все.
То есть опять...
Он начинает читать, да, он начинает читать, потом уже не объяснять. Через объяснение он сам более глубоко разбирается. И жена, кстати говоря, лучше поймет то, что там написано было.
Опять женщине нужно поставить себя в зависимое положение от мужа. Опять же, принять положение, когда она, может быть, где-то беспомощна, без него никак не обойдется, посоветоваться, сделать комплимент и таким образом вдохновлять. Верно?
Конечно же. Мужчине очень нравится, когда женщина от него зависит. Ему нравится, что женщина к нему приходит с вопросами, с какими-то просьбами. То есть он чувствует себя мужчиной, он себя
может,
чувствует героем.
Может, это ему даже понравится больше, чем нежели наша радиослушательница просто будет рядом с ним, как сейчас вот он желает от него, от нее это.
Да, естественно. То есть поймите, что когда женщина ведет себя как женщина, она уже больше нравится мужчине. Вот, если мужчина идет себя как мужчина, он больше такой же будет же нравиться, любой женщине будет нравиться, в том числе и своей жене. У нас заложено подсознательно, если мужчина ведет себя как мужчина, то женщина принимает это, с удовольствием принимает это все. То же самое, что женщина, когда ведет себя как по-женски, то мужчина с удовольствием принимает. Даже если мы будем говорить, что она хитрит, женщина, то есть она вот заведомо специально ведет себя как и по-женски, то он, даже зная, что она хитрит таким образом, будет принимать это все, потому что ему будет это нравиться.
Вот у нас
поэтому необходимо женщине вести как женщина, мужчине как мужчине надо вести обязательно.
Пришло уточнение от этой же радиослушатели. Как же тогда вдохновить мужа что-то сделать, например, по дому, что-то починить, допустим? Если, слушая лекции Олега Геннадьевича Тарсунова, он знает, что после работы мужчина имеет полное право расслабиться у компьютера или телевизора, в общем, отдохнуть. Вот как вдохновить?
Ну, это не совсем, я понимаю сам принцип, да, Олег Геннадьевич правильно говорит, но у нас существуют разные нюансы. Например, жена тоже может работать, и достаточно тяжело может работать, она может тоже уставать. Поэтому, в принципе, жена организует работу по дому всю полностью, да, но мужу почему не помочь жене в этой работе? Это тоже любая помощь, допустим, она является укрепляющим моментом в семье, то есть в отношениях. Если вы жене помогаете, почему? Жена испытывает к вам благодарность, вот, и к вам относится с уважением и уже по-другому относится совсем. То есть ближе становятся отношения. Поэтому, например, если жена, например, пришла поздно с работы, уставшая, например, почему мужчине не помыть посуду, например? Если даже, например, жена
уставшая... Да-да. О, вы пропали куда-то.
Стало, почему бы даже можно приготовить какие-то пакеты? Под руководством женщины делать себе вещи. Алло, 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 алло.
Да-да-да,
алло.
Что-то у нас вот последнее алло, предложение да. съелось немного. Можете повторить
да-да.
Последние слова?
То есть ничего страшного в этом нету, что если мужчина помогает своей жене в работе по дому, например. То есть должна быть помощь всегда. То есть даже, например, когда вот мы на работу ходим, приходим на работу, и, например, у подчиненного не получается какие-то вещи у нашего. Ну, почему ему не помочь, например? Ну, хотя он старше является. Почему ему не помочь что-то сделать? Он же научится это делать, потом будет сам хорошо делать. Там, ну, там много причин есть, да, положительных. Uh-huh. И самая главная причина – то, что отношения улучшаются у нас.
Uh-huh.
К такому начальнику будет всегда, уважение будем испытывать мы. Что он никогда нас не бросает на произвол судьбы. Он всегда заботится о нас. А это задача старшего – заботиться о своих младших. О младших. Заботу мы должны проявлять обязательно.
Угу.
Вот в этом случае, понимаете, она вдохновляет своего мужа на какие-то дела, например, помочь. То есть, говорит, или, например, если нужно поменять что-то, она должна об этом говорить. Она не должна сама брать молоток в руки и идти вбивать гвоздь, жена. Она должна с этого момента, когда он все-таки возьмется, поднимется и пойдет, прибьет. Она скажет, я не могу, но я без этого не могу никак, ты пойми. Ну, мне нужен этот гвоздь несчастный в стене, ну, нужен он мне. Ну, когда ты мне сделаешь, скажи, пожалуйста, когда ты мне сделаешь его? Мне он очень нужен, я без него никак не могу.
Mm-hmm.
Вот, и женщина никогда не должна брать эту мужскую работу на себя. Если она взяла молоток в руки, то все, это будет проблема будет уже, опять-таки. Он скажет, пойди сама возьми, вбей гвоздь этот. А сказал, я не могу убить. Я в прошлый раз убивала, пальцы себе поранила. Пожалуйста, помоги мне, я ничего не могу сделать без тебя. Я без тебя не могу ничего сделать, ты пойми. Какие гвозди, ты что? Я не знаю, как молоток держать. Пожалуйста, помоги мне. Вот. И таким образом, лампочки надо поменять, там, какие-то еще с электрикой. Там, ну, есть какие-то дела по дому, муж, который нужно, муж должен сделать. Нужно просить его, пожалуйста, тебя очень прошу, ну сделай, пожалуйста. Ну, мне очень нужно. Ну как я могу дальше? Даже готовить не могу я, например. Мне темно, например, я готовить не могу. Я не могу жить, например. Мне нужно повесить, это здесь стоит, мешается мне постоянно. У меня настроение портится, пожалуйста. Ну, как-то давай сейчас сделаем с тобой. Это же недолго, немного времени займет. Ну, давай, я тебя подержу картину, например. Ты гвоздик прибей, пожалуйста.
Вот этот монолог сейчас женщинам нужно срочно записывать в свои тетрадочки, учить наизусть и потом выдавать это мужу.
Да, то есть женщина должна себя вдохновлять обязательно мужчину, обязательно.
Хорошо. Это понятно, у нас дальше есть продолжение от этой же Любы. Оказывается, вот как ситуация иногда складывается, что когда муж дома, он хочет, чтобы я его тоже подключала в свои дела. Иногда даже с обидой говорит, что он не вписывается в мою жизнь. Но когда я начинаю для него что-то планировать и говорит, что это или это тебе надо сделать, он оставляет это на потом, а потом забывает. Как быть в таких случаях?
Мужчина всегда забывает, потому что это не его... Понимаете, не его головная боль, скажем так. Он должен вам помочь. Ну, такая короткая память, можно сказать. Это не его живое, скажем так. Вот. И он обычно забывает. Если бы это было за живое, его брало самого бы. Доставляло какие-то беспокойства ему, какие-то были проблемы бы из-за этого у него самого. Тогда бы он помнил бы об этом. А так это у жены, и он обычно бывает забывает. Ничего страшного, можно напомнить еще разочек. Вот, но лучше, чтобы не перекладывал. Лучше настоять на том, чтобы он сделал сразу же. Если вы видите, что он не особо загружен, не особо уставший, то лучше как бы настоять и сказать, ну мне очень нужно это, пойми. Так вот, ну мне очень нужно, пойми, что мне сейчас нужно, чтобы ты сейчас сделал. Потому что завтра уже как бы мне уже будет не очень удобно, потому что квартира для женщины это средство для реализации ее какого-то потенциала. И ей должно быть удобно и комфортно там находиться внутри. Не нужно затягиваться этими моментами. Вот. Также я понимаю такого мужчину, который думает, что как-то она занимается ребенком, например. Некоторые мужчины, представляете, бывает так, что ребенок маленький рождается, и он обижается на жену, что она слишком много внимания ребенку этому маленькому уделяет, а про него забыла совсем. То есть он начнет ревновать, обижаться на эти. Ну, это совсем глупо, конечно, но такое тоже бывает.
Угу,
хотя у женщины, по понятным причинам, у женщины не остается просто сил ни на что другое.
Ну, да, это
кроме
понятно.
Как на маленького ребенка. Вот нужно просто войти в понимание, нужно понимать эту ситуацию, что женщине очень крайне тяжело. Поэтому ей необходима помощь, не наоборот. Не он должен просить у нее, а то есть он просит у нее, тебе тяжело, я понимаю, с ребенком, но ты еще и для меня что-нибудь сделай. Это называется эгоизм просто-напросто. Он должен понимать, что жене тяжело, что она там зашивается с этим ребенком. Там, знаете, когда он не маленький, очень тяжело с ними. Они не спят ночью, там женщина не высыпается, у нее там психическое перенапряжение какое-то идет, психическое. Вот. Еще он напрягает ее. Он должен, наоборот, помогать ей стараться. Давай ты поспишь, я подержу ребенка, подержусь с ребенком, посижу там, поукачиваю, покормлю его, там еще что-то сделаю, пойду погуляю с ним, подержу на руках его. Ну, что-то такое нужно делать обязательно для женщины. То есть не нужно требовать от нее, он не должен быть зависим от этих вещей. Вот. Это говорит о том, что просто у него нет цели уже мужчины. У него цель — это жена, это юбка, это постель вместе с женой там, и так далее. Вот это цель у него в жизни. То есть для мужчин, для этого мужчины нет цели какой-то жизненной, конкретной. Он не занят ничем. Он может там занимается там, каким-то работой, там сходил на работу, пришел с работы, чай поел, попил, лег поспал, позанимались сексом, понимаете, вот так вот целыми днями, как ослик, ходит по кругу, да, вот, и все, и ничего больше не происходит. Mm-hmm. Так для такого мужчины нужно цель давать ему, у него должна быть цель, к которой он должен стремиться. Он должен уметь поставить цель, это одна из задач мужчины, найти себе цель в жизни. Это очень и очень важно. Потому что в зависимости от этой цели будет либо семья сохранится, либо семья не сохранится, какие будут отношения в семье. От этого все зависит.
Вот, кстати, наш следующий вопрос.
Да.
Ну, я думаю, здесь уже все понятно с ответом у нас, да? Да. Позвольте перейти к следующему вопросу, потому что он как раз продолжение ваших слов. Спрашивает у нас Елена, во всех ли случаях следует сохранять семью? Или все-таки существуют исключения?
Да, существуют исключения. Например, бывает такой вариант, когда люди, когда встречаются вместе, они помогают друг другу только деградировать. То есть у них нет никакого прогресса. Но это должен оценить психолог. То есть они вместе деградируют, и мужчина, и женщина. Им комфортно достаточно, обычно бывает вместе, вот, но при этом они деградируют оба. Ну, по отдельности они хорошие люди, но вместе это какой-то кошмар просто. Знаете, как Задорнов про милиционеров говорил. В этом случае лучше разойтись, да. В этом случае лучше разойтись, потому что они должны прогрессировать. Семья, задача семьи заключается в том, чтобы люди прогрессировали. Вот. Второй вариант может быть. Значит, если семья не выполняет свои функции, например, это дети, например, там, да, или какие-то еще бывает такое, тоже описывается, что можно, в принципе, развестись, если жена, например, не может ребенка иметь. В принципе, может быть, в каких-то исключительных случаях можно так поступить. Угу. Вот. Второй и третий вариант, это когда отношения изжили себя по карме. То есть такое тоже бывает. Редко очень бывает, на самом деле. Очень редко бывает. Но бывает.
А как же определить? Это по карме изжили себя?
Определить должен психолог это. Потому что чаще всего карма усугубляется. Она не изживается, она усугубляется в семейных отношениях. То есть мы общаемся друг с другом. То есть муж жене должен, жена мужу должна все равно остается. И в этих долгах мы погрязаем. То есть карма усугубляется, на самом деле. И потом переходит на следующую жизнь уже. То есть это как бы нормальный такой процесс усугубления кармы идет. Либо наоборот, мы что-то хорошее друг для друга делаем, тоже карма усугубляется. Вот, она положительная карма, правда, уже будет иметь такой положительный вектор. Но бывает так, что люди кармически просто изжились отношения. То есть просто как бы по карме они вступили в брак вот этот, и по карме должны расстаться. Вот. Это
то есть
очень
им было суждено
я
быть
всем радиослушателям хочу сказать, это очень крайне редкий случай, крайне редкий случай. Угу. В основном необходимо брак сохранять.
Угу. У нас, видимо, какие-то задержки идут, что немножечко накладывается мой голос на ваш. Ну, насколько я поняла, что на это надеяться не стоит, то есть сразу не нужно говорить, что это по карме, мы исчерпали свои отношения, но все-таки такое бывает. Просто людям суждено вот по жизни какой-то период быть вместе, что-то сделать друг для друга, возможно, друг друга к чему-то привести, и начинается новый период жизни. Случается.
Если карма не изжита в семье, и вы строите новые отношения, то вот эти вот кармические завязки, они переходят на следующие отношения тоже. И будут вам мешать дальше жить благополучно, строить какие-то новые отношения.
Просто от этого не убежишь, от этих проблем?
Не убежишь никуда.
Понятно.
Сами от себя вы никуда не денетесь же.
Угу.
Все за вами волочется, да, следом.
Хвостом.
Да.
Ясно, спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас тоже от Елены. Есть ли примеры людей, которые пребывали в глубоком невежестве, но потом резко изменились и стали вести благостную жизнь? Возможно ли вообще такое?
Примеры есть, но на это уповать тоже не стоит, потому что обычно это по чьей-то милости происходит. То есть по милости каких-то святых людей, например, может произойти из невежества в благость перейти. Обычно это происходит постепенно. Сначала нужно пройти из невежества в страсть перейти, а потом из страсти в благость переходить. То есть процесс постепенный должен быть. Вот. А сразу обычно не происходит это. Это неестественный образ, неестественный путь. Это по чьей-то может быть милости, но неестественным образом. Вот человек сначала должен получить страсть перейти, сначала страсть переходит, потом в благость уже. Постепенно все последовательно делается.
Мне кажется, вот у женщин бывает такое отношение к мужчинам, просто может быть где-то жалость, то есть вон сейчас он такой вот в таком бедственном положении, а я своей любовью его вытащу, он станет белым, пушистым, хорошим. Может, не стоит на это надеяться? Или... как? Вот нужно принимать человека таким, какой он есть, или все-таки можно его своей любовью из низов вверх куда-то поднять?
Ну, можно, конечно, кого-то поднять, но надеяться на это точно не стоит. Потому что обычно, как показывает практика, отношения начинают ухудшаться. То есть, например, мы построили отношения, начали строить отношения, но медовый период не будет длиться вечно. В конце концов, отношения начинают ухудшаться, портятся немножко. Мы привыкаем друг к другу, происходит такой процесс деградации отношений. Вот. И на это не стоит просто... потому что если какие-то были качества, они начнут проявляться более сильно. Негативные, например, проявляться более сильно могут быть дальше. Развиваться так вот, тоже деградации в этой. Вот. Но при помощи любви, конечно, можно выйти. Да, нужно терпение, любовь, конечно же, это можно помочь. Если вы уже эти отношения строите, у вас уже какие-то есть дети, например, брак уже состоялся, то, конечно же, других вариантов нет. Только при помощи любви, сострадания какого-то нужно помогать друг другу.
Только, вот, видимо, в этом случае, нужно обладать истинным терпением и истинной любовью.
А иногда... Нужно разум иметь. Любовь должна быть разумной. Понимаете? То есть, когда мы воспитываем детей или там строим отношения с мужем, мы должны применять разум обязательно. Вот то, что мы первый вопрос говорили, это очень важно. Вот. И даже в священных писаниях, допустим, в Бхагавад-гите описывается, что Господь говорит, что для того, чтобы прийти ко мне, я даю человеку разум. Даже чтобы прийти к Богу, нужен разум необходим. Без разума мы не сможем никуда двигаться вообще. Мы можем только деградировать без разума.
Понятно. Хорошо, спасибо за этот ответ. Я думаю, Елена услышала то, что она хотела услышать. Следующий вопрос у нас от Лары. В нашей маленькой квартире живет 9 кошек со всеми соответствующими последствиями. Мама не желает их отпускать, относясь ко всем живым существам с почтением и считая, что, избавившись от одной проблемы, приобретешь другую. Раздать животных не получается, отношения портятся. Грех ли это, отпустить животных на улицу, или все-таки лучше принять это за судьбу и отрабатывать карму до конца? 9 кошек.
Сложный, конечно, сложный вопрос, конечно. Вообще, на самом деле, животные в доме – это не очень благоприятно. То есть, например, если вы жили бы в деревне, у вас был бы частный дом, и кошки могли бы жить на улице, то в этом случае, конечно, можно бы до них было какое-то построить отдельное помещение, они там жили бы спокойно, вы их там кормили, заботились о них. Это нормально. Но когда одна квартира, одна комната, то есть вы живете вместе с ними, вот, поэтому существует, то есть, точнее, даже не существует, а 100% есть заражениями, разными паразитами от этих кошек. Особенно если дети там, например, маленькие. То есть они все будете болеть там всякими разными кучами паразитов, там, которые есть. Знаете, их там масса целая. От глистов там до не знаю кого. Потому что кошки являются переносчиками всей этой заразы. Вот. Значит, скорее всего, маме не хватает какой-то эмоциональной заботы о ком-то. То есть ей не хватает, ей нужно, чтобы какое-то было животное, которое бессловесно, беспрекословно было предано ей, и о ком она могла бы заботиться, кто мог бы принимать. То есть у нее нет квалификации заботиться о ком-то, другими словами, у мамы. Поэтому ей необходимы эти кошки. Но по большому счету, да, это не очень благоприятно для самой семьи.
Но это тем нужно более, учитывать изначально.
Ага. Тем более портятся эти отношения. Ни в коем случае. Для мамы нужно приделать выбор. Либо близкие ей люди, либо кошки. Естественно, кошки уже живут в помещении, поэтому необходимо о них позаботиться. Нужно найти им хозяева. Просто выгнать на улицу – это нехорошо.
Да,
это
мы в ответе за тех, кого приручили, как говорят.
Да, мы должны их отдать в хорошие руки обязательно, каких-то кошек, куда-то передать их. Какое-то хорошее место, хорошие руки какие-то передать. Это наша ответственность. Сразу выгонять их, конечно, не нужно на улицу просто-напросто. Но избавиться, конечно, было бы неплохо. Тем более вот такая маленькая квартира. Тем более такая маленькая квартира, это очень сложно. Поэтому вот мой такая рекомендация. Я думаю, что маме нужно задуматься об этом. Это мама, это которая кошек держит, да, этих?
Да.
Вот. Может быть, это важнее отношения с детьми выстраивать. Потому что отношения с детьми, они более важные, чем отношения с кошками.
Угу.
Нужно научиться приоритеты ставить правильно. Вот. И, конечно, о здоровье надо думать. О здоровье, потому что будут паразиты. То есть они точно есть паразиты, я вас могу уверять, на 100% уверяю. У всех членов семьи это есть паразиты уже, и от них надо лечиться.
Угу. То есть можно сделать вывод, что лучше научиться строить отношения с одним человеком, чем с 9 кошками.
Обязательно, конечно.
Угу, спасибо.
Конечно, необходимо строить, конечно, это тем более близкие люди.
Хорошо,
в любом случае, для счастья, полноценного счастья, необходимо общаться с равными людьми. С людьми нужно общаться, конечно же, не с кошками. Вы не общаясь с кошками, вы не приобретете квалификацию общения.
Хорошо, спасибо за этот ответ. Я же напомню всем нашим радиослушателям, что вы прямо сейчас можете присылать свои вопросы. У нас осталось до конца эфира 22 минуты, до 7 часов мы вещаем. Дмитрий Высоцкий отвечает на ваши вопросы. Можете вы их присылать к нам на электронный ящик radiosobachka.torsunov.ru, либо же по скайпу, имя в скайпе Аюрведа Радио одним словом. Следующий вопрос у нас от девушки Александры. Она пишет, что ей постоянно хочется вязать и быть только дома. Не привлекает никакая деятельность вне дома. Только дома чувствую себя комфортно. Из деятельности только работа по дому приносит удовлетворение. Постоянно хочется вязать. Вязать, например. Стоит ли ломать себя, а вдруг это лень? И искать деятельность в социуме, продолжать искать себя.
Это хорошая женщина, значит, хорошие женские качества у нее.
Угу.
То есть вообще женщина вяжет... Надо знать, что у женщины очень беспокойный ум, в принципе, от природы. Она беспокоится по разным вещам. Вот. И вязание именно, оно успокаивает ум. Это как медитация. Это сравни медитации. То есть, если ей очень нравится вязать, то, конечно, пускай она вяжет. Это как медитация. Она успокаивает свой ум. Вот. Но в доме она должна заниматься какими-то делами все равно. Она не должна лежать на печи, потому что такие варианты тоже есть. Женщина, например, в доме не хочет ни дома ничего делать, ни на работе не хочет ничего делать. Это называется лень элементарная. Вот. Но если женщина полностью на себе тащит весь дом, это не очень непросто. Это очень большая, кропотливая, ежедневная, сложная работа на самом деле. И только за это можно женщину уже уважать. В ведических писаниях описывается, что женщина не обязана работать. Муж должен ее полностью содержать. Женщина может выходить на работу, если она сама захотела этого. Если она сама хочет, например, ну, как-то ей не хватает, может быть, общения какого-то с людьми, тогда она может пообщаться с кем-то, выйти тоже, поработать немножко. Но это не должно быть чрезмерно. То есть она не должна приходить оттуда, как, знаете, в шахте работать, не должна она. Ну, условно в шахте, да, понимаете?
Да, да, ясно.
То есть она не должна приползать домой. Ей должно, она должна эмоционально, допустим, на полставки где-то работать, там, как-то, ну, чтобы это легко было, чтобы не тяжело было. Женщина не обязана зарабатывать тяжело хлеб свой насущный работой какой-то. Помогать мужу можно, например, это тоже неплохой вариант. То есть, например, бывает так, что муж недостаточно много получает. Помочь можно мужу, но чрезмерно работать женщина не обязана.
Чтобы хватало энергии и любви потом для своей семьи.
Конечно же. Мужчине это невыгодно. Даже мужчине невыгодно, чтобы женщина тяжело работала. Потому что он будет иметь все последствия этой работы на себе, на своей шее. Вот, поэтому не стоит заставлять ее работать, как-то идти куда-то. Вот. Женщина хорошо, домашняя женщина – это очень хороший вариант. Когда женщина заботится, готовит, что всегда есть ужин, обед, завтрак, когда все постирано, все выглажено, все, уборка сделана в доме, прекрасно. И еще она вяжет там, какие-то хорошие вещи вяжет. Ну, почему нет? Угу. Вот, это очень, это просто, это говорит о том, что женщина очень благочестивая. То есть это благочестие женщины. Если женщина, то, что мы говорим сейчас с вами, озвучиваем, эти качества не присущи ей, это говорит о благочестии женщины. Хорошее благочестие. Хорошая жена.
Угу. Хорошо, мы можем перейти к следующему вопросу.
Да, конечно.
Арися из города Львов спрашивает у вас, Дмитрий, скажите, пожалуйста, а как правильно воспитать дочь, если у нее нет папы? Я думаю, что в наше время, к сожалению, у многих такая ситуация. Как быть?
Ну, все воспитание всегда одинаково происходит, только личным примером. То есть основная 90% воспитания происходит личным примером.
Угу. Алло, алло, Дмитрий, вот. Пропали и... вы, по-моему?
Да, алло, алло, да.
О, да, алло, что-то алло. Прерывается.
Алло, слышно меня?
Да, слышно, да, вы да, сейчас слышно. Вы сказали, что нужно вот. Воспитывать личным примером. Воспитание идет от личного примера, правильно?
Личным примером, да. И женщина должна в этом случае сама уважать мужское начало. То есть сама, то есть она должна уважать своего отца, должна уважать.
Что-то у нас все-таки со связью. Да. Что-то говорит, у нас да. очень плохо вас слышно.
Да.
Ага. Но. Вы меня слышите сейчас? Алло, вот, алло, насколько алло. Я слышь, поняла, сейчас? Да, вот у нас какие-то и задержки, и обрывы, насколько я смогла
давайте
услышать...
Давайте я буду помедленнее, может быть, говорить немножко помедленнее.
Давайте. Насколько я смогла услышать, женщина должна изначально уважать мужское начало, уважать своего отца, как минимум. Верно?
Своего отца, да, и мужа. Ребенка тоже должна уважать. Потому что ребенка дарит, именно муж ей подарил ребенка этого, дочку, например, дарит. Вы знаете, как описание идет, как происходит зачатие. Сначала происходит, попадает ребенок, попадает в разум мужчине. И мужчина испытывает вожделение к женщине к этой конкретной. И после этого из разума мужчины через его сердце происходит, переходит ребенок, переходит в сердце матери. То есть мужчина дарит женщине ребенка. Только за этого можно уважать. Вот. Не нужно...
Алло?
Ну, смотрите, есть, конечно, всякие разные варианты.
О, что-то алло. Совсем мы вас не алло, слышим. Алло. Да, вот, к сожалению, что-то связь нас подводит.
Ну, к сожалению, вот так вот у нас бывает со связью иногда.
Ага, через раз, так, ну, приблизительно, да-да-да.
Давайте попробуем еще раз ответить. То есть личный пример, раз, уважительное отношение к мужскому началу, это к отцу к своему, к мужу, дочке, то есть это, ну, я имею в виду к отцу дочки, тоже нужно уважительно относиться, какие-то гадости про него говорить. Обычно она получает необходимое, все необходимое, когда уже рождается. И если вы будете защищать, должна быть, мама защищает ее, может быть, ваш отец, ее там, дедушка может ее защищать. Ну, во всяком случае, в любом случае, женщина желательно быть под защитой мужчины какого-то. Желательно. Особенно в наш век.
А если вот так случается, что нет вот, ни понимаете? Отца, ни брата, да. ни мужа, вот что? Под чьей защитой может тогда находиться женщина? И как ей поступать в этом
это
случае?
Это печальный вариант. Ну, там придется ей как бы защищать свою дочку, конечно же. Вот. Но это не хороший вариант. Это она будет вырастет у нас... Такая, знаете, дочка вырастет, сама будет, как воин. Она будет тоже так же защищать сама себя.
Да-да-да. Возможно ли женщине в такой ситуации найти для себя какой-то вот ориентир в жизни? Возможно, другого какого-то мужчину, которого бы она уважала, может быть, следовала бы его советам? Такая ситуация возможна?
Такой да, выход. Конечно же. Вот можно кого-то найти мужчину уважительно. Это не обязательно должен быть муж какой-то или любовник. Это может какой-то просто быть достойный мужчина.
Угу.
Который мог бы хотя бы какие-то советы им помогать там, или чем-то, ну, чем-то помогать немножко хотя бы, да? Вот в таком смысле. Но это печальная ситуация, на самом деле. Это очень печальная ситуация, когда вообще никакой защиты у женщины нет.
Ну, случается в наше печальное. Время и такое.
Случается. Нужно стараться найти себе мужа. Угу. Все-таки стараться нужно, необходимо это. Женщине нужна защита, нужна, обязательно нужна защита. Поэтому женщина должна прикладывать к этому усилия, найти себе защитника этого самого.
Угу. Хорошо, мы перейдем к следующему вопросу. Скажите, у нас спрашивает Елена, для чего женщине дается важное призвание, если основное предназначение женщины – семья? Вот каким-то образом Елена определила, что, допустим, ей или кому-то из ее знакомых женщине дано важное призвание. Случается ли такое?
Ну, знаете, нам всем хочется какого-то важного призвания, какого-то, какой-то миссии в жизни. Мы всегда начинаем из маленьких подмиссий. То есть, вот, например, ежедневно, например, знаете, как был такой фильм «Барон Мюнхгаузен». И там один из героев сказал, что я уже в течение, там, не знаю, 30 там, или 40 лет уже каждый день хожу на работу и с работы, и работаю там, выполняю какую-то обязанность. Конечно, говорит, это не героический поступок, но что-то героическое в этом есть. Представьте себе, что насколько это тяжело ежедневно, кропотливо выполнять одну и ту же работу. Это очень тяжело на самом деле. И качественно делать эту работу еще при этом. Это mm-hmm. очень сложно, это на самом деле это героический поступок, на мой взгляд. Поэтому, если есть какое-то предназначение, то это неплохо. Вот, но вы должны понимать, женщина должна понимать, что примерно 70% ее счастья, оно дома находится. И только 30% счастья она может получить вовне дома. То есть, если она даже занимается какой-то деятельностью вне дома, то она должна помнить о семье обязательно. То есть, семья – это главное счастье для женщины. Она может реализовываться, она может какую-то миссию иметь. Но про семью не надо забывать.
Угу. Давайте, знаете что, я вы предлагаю слышите, да? Сейчас вот снова вы, было слышно вас хорошо, я думаю, ответ получен. Я предлагаю сейчас переподключиться, я вас отключу, затем снова наберу, возможно,
давайте,
это
попробуем.
Поможет.
Давайте.
Да. Хорошо. Итак, мы продолжаем наш эфир с Дмитрием Высоцким. Давайте поговорим о, так называется, тема, вернее, наша беседа, а тему вы задаете сами, присылая нам свои вопросы на email radio@tarsunov.ru или по скайпу, имя в скайпе Аюрведа Радио одним словом. Итак, у нас, я надеюсь, снова Дмитрий в эфире.
Вы да, меня слышите? Я в эфире.
Да. Прекрасно. Ну что, мы ответили, да, на вопросы, зачитанные мной? Или что-то еще хотите добавить?
Ну, я хотел, может быть, что-то добавить немножко, может быть, совсем, капельку какую-то.
Давайте.
Главное, вот мы, все вопросы, они упираются в счастье. То есть все, что мы делаем, все, что мы хотим знать, это всегда о том, как быть счастливым в этом мире. Поэтому вот этот важный аспект нашей жизни, счастья, не нужно упускать из виду. То есть что нам, чему нам нужно научиться в жизни в этой, для того, чтобы быть счастливым? Что нам необходимо узнать, чтобы быть счастливым? У кого необходимо узнать нам, получить информацию или знания получить, чтобы быть счастливым? Это надо все эти вещи знать. Угу. Вот. То, что я говорил, уже вот, существует. Вообще, на самом деле, человек получает счастье от двух вещей, в принципе. От хорошего общения, это первая вещь. И вторая вещь, от реализации внутреннего потенциала, это вторая вещь. Поэтому необходимо рассматривать свою жизнь с точки зрения двух этих вещей. По большому счету, реализация внутреннего потенциала это также относится к хорошему общению. Потому что, например, если вы художник и никто вас не оценил, то вы не сможете реализоваться как художник сами по себе. Вас необходимо оценить. То есть тоже хорошее общение должно быть необходимо. Вот. То есть надо научиться общаться, необходимо научиться коммуницировать. И повышая свою квалификацию, научиться общаться на самом высоком уровне. Угу. То есть с самим Богом. То есть очень высокая квалификация для этого нужна. То есть в этом смысл общения, духовной практики. В этом смысл, в этом секрет счастья находится. То есть как мы должны общаться с людьми. Научиться этим вещам. Для того, чтобы общаться с людьми, необходимо многие вещи. Много вещей, например. Необходимо, например, развить себе хорошее качество характера, например. Нужно все. Развивать себе смирение, развивать себе также благочестие наращивать себе, быть доброжелательным к людям. Ну, много чего нужно. Это все имеет сводится к отношениям в любом случае. То есть счастье – это хорошее отношение, другими словами. Вот поэтому все эти вопросы, которые мы сейчас строим, мы с вами учимся быть счастливыми. И это, ну, очень важно понять. Выстраивая хорошие отношения в своей семье, отношения с своим мужем или с женой, отношения с своими детьми, с своими родителями, с бабушками, с дедушками, прадедушками, с родственниками какими-то, еще с друзьями, со служивцами. Таким образом, вы обретаете это счастье необходимое себе. Потому что человек всегда стремится к счастью. Не нужно забывать это. Не нужно махать рукой на себя и думать, ладно, бог с ним, как есть, так есть. Нет, развивайте, прогрессируйте в отношениях, прогрессируйте, учитесь этим вещам, и тогда вы обретете счастье. На самом деле, даже путь к счастью уже приносит счастье человеку. Делает человека счастливым.
Даже сам процесс просто. Движение.
Даже сам процесс к счастью, да, делает человека счастливым. Движение, да. Часто меня спрашивают, например, почему... Откуда берется вот этот... сейчас вот общество страдает...
От чего страдает общество?
Даже забыл это слово. Сейчас скажу. Выскочило из головы слово.
От многих ненужных вещей.
От депрессии.
Ага,
От депрессии. Да, страдает от депрессии общество. Часто страдает от депрессии. Многие страдают от депрессии. Что такое депрессия вообще? Депрессия – это когда человек никуда не движется. Он завис на одном месте и висит. Депрессия может быть как у высокоразвитого человека, так и у низкоразвитого человека. Если мы деградируем, это приносит счастье человеку. Если мы прогрессируем, это тоже приносит счастье человеку. Депрессия возникает только тогда, когда мы зависли на одном месте, не движемся никуда.
И даже не хочется двигаться почему-то.
Но депрессия это возникает, да, возникает такое желание, не могу никуда двигаться больше, все, не хочу больше двигаться. Потому что движение идет по кругу, на самом деле. Мы двигаемся, но по кругу. Нету поступательного движения. Ни вверх, ни вниз. Это вызывает депрессию у нас. Угу. Поэтому нужно найтись. Надо взять все силы, например, себя в руки взять и начать прогрессировать. Двигаться либо вверх. Ну, лучше вверх, конечно, двигаться. Вниз тоже можно, конечно, двигаться. Но это...
Не лучший вариант.
Никуда практически, да. Вот такой комментарий такой небольшой в этом есть.
Хорошо, у нас осталось до конца эфира 6 минут. Я думаю, мы как раз успеем ответить на еще один вопрос. Философский он довольно. Итак, мы как сущности приходим сюда отработать какие-то плохие черты своего характера. Как же определить, какие качества характера мы должны проработать и улучшить? Может быть, когда мы страдаем от чего-то, тогда надо обратить внимание на то, от чего мы страдаем, и над этим работать. Но я читала в книге Майкла Ньютона, пишет нам радиослушница, что мы можем воплощаться очень много раз в теле человека, даже до 1000 раз, чтобы отработать только одно качество характера. Как тогда смириться с тем, что с плохой чертой придется жить очень долго и мучить близких, если сил на изменение этих качеств не хватает, а меняться к хорошему очень хочется?
Ну, я не знаю, каким образом он подсчитал это 1000 жизней на отработку одного и того же качества.
Ну, вот пишет, трудно, что конечно, случается даже до 1000. То есть, ну, условно говоря, много-много жизней, возможно,
понадобится. Я думаю, что можно и дольше. В теории можно и дольше, можно миллионы жизней отрабатывать какие-то качества свои. Вот, а можно за одну жизнь можно исправить это.
Я думаю, вы напугали радиослушательницу. Она теперь...
Я открою один секрет маленький. Угу. Маленький секрет открою. Дело в том, что для того, чтобы необходима сила, чтобы исправить себе качество какое-то плохое, необходимо найти человека, который уже исправил это качество. И благодаря ему вы обретете необходимую силу для того, чтобы бороться с этим качеством себе. Это самый такой лучший вариант. То есть вы должны спросить того, кто уже сделал этот процесс, прошел этим путем уже, изменил свое качество это. Обращаясь к нему, вы обретете силу необходимую. Вот, например, как эта сила выглядит? Выглядит в виде вдохновления. Вот, например, Олег Геннадьевич читает лекцию, например, да? И у многих возникает такое желание вот быстрее скачать с места и бежать что-то делать, менять свою жизнь. Угу. Но я встречал таких людей, много встречал. Это называется то, что он свою силу передал, свою силу своей аскезы передал вам при помощи лекции. То есть у вас появилось вдохновение, желание поменять себя, изменить себе что-то. Поэтому вот когда вы слушаете таких людей реализованных, у вас появляется желание что-то поменять. И это тоже сила определенная. Поэтому слушайте их чаще, чувствуйте, что пропадает энтузиазм, пропадает какая-то сила, какой-то появляется ступор какой-то, да, слушайте еще людей таких, реализованных. И они вам будут давать эту силу опять снова двигаться дальше. Можно все поменять, быстро за одну жизнь можно измениться. Человек может очень быстро прогрессировать. Тем более в наше время, в век Кали-Юги, есть описание, что в век Кали-Юги человек очень быстро может прогрессировать, так и прогрессировать. Гораздо быстрее, чем в другое время.
Угу. А что это
там
за век?
Там был еще вопрос, по-моему, да?
А давайте уточним, что это за век Кали-Юги. Может быть, не все знают в двух словах. Когда он начался, когда закончится?
Большие
и чем?
Периоды времени, как это называется, большие периоды времени. Вот, их также называют, это похоже очень на зима, весна, осень, лето, вот на эти периоды года. То есть они постоянно циркулируют. То есть есть золотой век, когда люди очень прогрессивные. Именно с точки зрения нравственности, с точки зрения духовных качеств, они очень прогрессивные. Есть серебряный век, это уже просто деградации какого-то, вот такие люди образуют серебряный век. Потом бронзовый, это еще более деградировавшие люди. А Кали-Юга — это темный век. Это как зима. То есть это люди бездуховные, без качеств, без способностей каких-то особенных, которые очень крайне мало живут. Вот. И вот в такой ситуации все плохо, конечно, но единственное хорошо, что мы можем быстро прогрессировать в этот век. Либо быстро деградировать.
То есть даже в это время есть свои преимущества.
Да, обязательно. Всегда Господь дает преимущества. Не бывает такое, чтобы не было... Было только плохое все. Нет, всегда есть хорошее, есть плохое. Даже в этот век, в Кали, есть очень большие преимущества по сравнению с другими веками. Мы можем очень быстро прогрессировать. Поэтому не нужно устраиваться на тысячу жизней. Нужно стараться в одну жизнь все вложить. Изменить самого себя. Путь я вам подсказал. Необходимо найти человека, который уже достиг, прошел этим путем, и прислушаться к его рекомендациям. Ну, обычно называют духовный учитель, например, может быть. Mm-hmm. Вот, если вы примете духовного учителя смиренно, то вы сможете прогрессировать за одну жизнь полностью. Даже не за одну жизнь, а за полжизни можно прогрессировать.
Mm-hmm. Вот такой
и
вот
таким можно достичь совершенства.
Обнадеживающий
и больше не рождаться
ответ.
Вообще не... Да, и больше не рождаться вообще. В этом мире материальном вообще больше не рождаться.
Даже
в
такой
есть вариант. Необходимости.
Прекрасно. Ну что, я хочу заметить, что у нас на часах ровно 19:00. На сегодня мы ответили, я думаю, на достаточное количество вопросов. Я спешу с вами сейчас попрощаться. Спасибо вам за ваши ответы. Мы встретимся с вами вновь, я надеюсь, через неделю в это же время. И на Аюрведа Радио у нас будут новые вопросы, новые интересные ответы. Пока, спасибо вам еще раз. До свидания.
Я постараюсь, да. Это у нас был первый эфир. Большое спасибо Олесе, большое спасибо всем, кто слушал нас. Оставайтесь с нами. Спасибо вам большое, до свидания. Удачи.
До свидания. Ну, а я спешу сообщить всем нашим радиослушателям, что у нас намечаются еще новые прямые эфиры, и ближайший из них будет в понедельник. В понедельник с 6 вечера у нас будет новый интересный человек в гостях и новая интересная тема. Следите за расписанием на сайте ayurvedaradio.ru. Ну а пока я с вами прощаюсь, но Аюрведа Радио продолжает радовать вас хорошей музыкой.